У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Кристина Дунайцева. Добрый день, Кристина!
Всем привет! Добрый день!
И тут мог бы быть сразу титр, но... Я объясню, что мы немножечко сменили фокус. Я посмотрела на все прошедшие эфиры и поняла, что они у нас были очень такие образовательные, рефлексирующие и так далее. В общем, немножко возвращаемся на землю. Кристина – детский офтальмолог клиники «Док Дети». И, как вы понимаете, раз мы позвали в гости офтальмолога, мы будем говорить о наших прекрасных детях, их зрении, о том, что его портит. Я знаю, что сейчас все подумали. Телефон-компьютер, игровая зависимость, ну и дальше там можно идти по списку. Как нам можно помочь друг другу, как мы можем помочь своим детям. В общем, вот такой вот спектр вопросов. Все о зрении, но о зрении не нашем. У меня, например, уже как я сильно близорукий человек, и меня порадовал мой специалист, сказав, что ну все, ты можешь расслабиться, у тебя уже начинает развиваться старческая дальнозоркость, и у тебя диоптрии меняются в лучшую сторону. И я такая, о, отлично. Но первый вопрос будет как раз немножко рефлексирующий, потому что, например, однажды в этой студии был Вадим Бондарь, офтальмолог, и у него достаточно категоричная позиция. Мне она с какой-то стороны импонирует, как маме детей тоже с проблемным зрением. С другой стороны, это не снимает мою тревожность. Он говорил: Надежда, и вы, дорогие друзья, расслабьтесь. Близорукость – это состояние души, а не болезнь. Вот, понятно, так можно сказать, это очень приятная фраза для восприятия ситуации, но когда, например, у твоего ребенка начинает падать зрение, она тебя утешает слабо. В общем, близорукость – состояние души или все-таки какое-то немножечко иное состояние, как бы вы определили?
Близорукость или миопия – это, ну, все-таки не состояние души, я бы сказала, что это аномалия рефракции, это то состояние, когда фокус находится не на сетчатке, а перед ней. И это может быть связано с тем, что либо глаз слишком длинный, либо роговица слишком круто преломляет свет.
То есть это физиологическая особенность получается?
Это физиологическая особенность. Когда глаз длиннее, чем сильно длиннее, чем нам бы хотелось... Тут мы все-таки уже говорим больше не про физиологию, а пытаемся это немного сконтролировать. Но чаще всего миопия – это просто аномалия рефракции, то есть это просто минус, который мы можем поправить.
И второй вопрос: насколько вот современная наука считает важной генетику? Потому что я помню, что когда у меня родился ребенок, первое, что мне сказали: ну ты не волнуйся, он у тебя точно будет близоруким, ну ты посмотри на вашу семью. А у меня действительно семья, что моя семья, что семья моего мужа, это люди, которые носят очки, контактные линзы или успешно проделали коррекцию зрения во взрослом возрасте, но тоже изначально с неидеальным зрением. Действительно ли есть такая зависимость, и насколько вообще насколько предопределено, что в семье близоруких родителей, например, родится тоже близорукий ребенок? Ну, ребенок, который станет близоруким.
Генетика имеет очень большой вес, и в семье, где есть один близорукий родитель, риски того, что у ребенка будет близорукость, довольно высокие, около 30-40%, а если оба родителя близорукие, то, к сожалению, этот риск стремится к 60-70%. Тут мы сделать, к сожалению, ничего не сможем. Это тот неуправляемый единственный фактор близорукости, который у нас есть. Но у нас есть еще средовые, те факторы, на которые мы можем повлиять. И вот мы с ними как раз и работаем при контроле миопии у детей.
И что это за средовые факторы сразу, чтобы стало понятно, что нам нужно поправить?
Это прогулки в светлое время суток на улице, то, о чем мы говорим на каждом приеме, то, о чем я говорю на каждом приеме, и ограничение, разумное распределение нагрузок вблизи. Тут сразу можно оговориться, и это не гаджеты, не телефоны, а именно вся нагрузка вблизи.
То есть это все то, что ты делаешь... как вот есть в айфоне функция «Вы слишком близко поднесли телефон к лицу», неважно, именно. Собирает ли ребенок лего, читает ли он книгу, смотрит ли
Летет ли он в бисер. Близь есть близь. Мы можем отобрать у ребенка все цифровые устройства, но если это девочка, которая плетет из бисера 8 часов в день без отдыха, это все равно будет нагрузка вблизи. Поэтому нам очень важно сделать так, чтобы у ребенка была еще физическая активность, у него были частые перерывы при работе вблизи, чтобы это чтение прерывалось на даль, на посмотреть в окошко, на отвлечься, на попить воды, пообнимать маму, погладить кота, как я часто своим пациентам на приеме говорю, а не залипать. Если это гаджет, то то же самое, мы должны сделать перерыв. Это не индульгенция на телефоны, но это все всегда должна быть какая-то разумное распределение близи и далее.
А вот разумное распределение, что мы понимаем под разумностью? Потому что, ну, условно, 3 часа смотрел в телефон, ну, жалко, не могу показать, но вот так, прижав телефон к лицу, а потом зато 3 часа гулял и смотрел вдаль. Кажется, что это уже немножечко неработающая схема.
О, ну на это у нас есть золотое правило. Правило 20-20. Каждые 20 минут работы, 20 секунд отдыха. То есть 20 минут работы любой. Если мы делаем 20 минут уроки, то перерыв на ТикТок, на книжку, на поплести, это не перерыв. 20 минут работы вблизи, 20 секунд перерыв на посмотреть.
20 секунд?
20 секунд, хотя бы 20 секунд.
Вот это да.
Очень многие родители, когда им начинаешь объяснять, что очень важно делать частые перерывы, начинают пугаться, что как же мы тогда уроки вообще до 3 часов ночи будем делать.
Я вот тоже с ужасом представила.
Нет, 20 секунд – это на самом деле очень мало, и для этого достаточно просто закрыть глаза, часто поморгать, и это уже будет классной разгрузкой для аккомодации.
Аккомодация?
Да.
Очень сложно.
Аккомодация – это наша способность глаза фокусироваться на разных расстояниях. И вот есть механизм, один из механизмов прогрессирования близорукости, прогрессирования миопии – это нагрузка на аккомодацию. И зачем мы делаем перерывы? Это мы выключаем аккомодацию, мы даем ей перерыв, мы даем ей физиологический отдых для того, чтобы она не уставала, чтобы глаз не уставал, глаз не напрягался.
Вот еще один такой тоже момент, наверное, из моего детства, и все мои сверстники, то есть люди 40+, меня поймут, но те, кто любил читать в детстве, меня пугали где-то, ну, я еще тогда не была особым чтецом, но с очень маленького возраста меня пугали, что если я буду читать при плохом свете, я обязательно стану, ну, в общем, я стала близорукой, но мне кажется, чтение не сильно повлияло на это. Читать при плохом свете, вообще чем-то заниматься при плохом свете. Вот общий уровень освещенности, он насколько влияет на те самые процессы? Даже вот если мы делаем нужные перерывы, даем глазу отдохнуть чуть-чуть, свет насколько важен?
Тут, опять же, я повторюсь, что больше важен именно нагрузка, длительность ее и интенсивность, а освещение в меньшей степени, но меньшая освещенность, она, опять же, будет включать более интенсивную аккомодацию, то есть большую нагрузку давать, и это не очень хорошо. Поэтому эргономика рабочего места, хорошая освещенность, хорошее расстояние до книги, до тетради, хорошая поддержка спины, в том числе шеи.
Ну, это все рабочее место школьника, рабочее место лампа школьника, с нужной стороны.
Лампа вот с нужной стороны, все эти скучные советы, они работают. Вот, это очень важно.
На самом деле они, безусловно, работают, потому что как человек, работающий в большом офисе, я знаю, какие проблемы возникают у людей, когда у них во взрослом возрасте рабочее место неправильно оборудовано, и сколько жалоб это вызывает в итоге.
Это даже называется, это компьютерный зрительный синдром.
А что это такое?
Компьютерный зрительный синдром включает в себя много симптомов, связанных как и с сухим глазом, так и с нарушением аккомодации, так и с тяжелой шеей, с тяжелой головой, когда мы неправильно распределяем нагрузку, в том числе наклоняя голову слишком сильно. И это связано также и с рабочим местом неправильным. Но мы об этом в следующий раз поговорим.
Да, проверьте ваши рабочие места, вернемся да, к детям. Поморгать, посмотреть вдаль, но при этом, если зайти на любой маркетплейс, ты найдешь массу вариантов приспособлений. Ну, я даже не знаю, можно ли это назвать очки. Нет, ну, это, конечно, очки, какие-то называются очки для расслабления глаза. Какие-то называются прямолинейно-компьютерные очки. То есть, типа, якобы в этих очках ты меньше, твой глаз лучше адаптирован к работе с экраном. И детские варианты таких очков тоже существуют. Я вот специально перед эфиром покопалась на наших популярных маркетплейсах, предлагающих товары от 100 рублей и дороже. Они супер доступны, стоят недорого, выглядят, правда, страшно пластиково и так далее, но вроде бы дают какую-то надежду. Вот есть какие-то работающие практики, связанные с вот этим? Я сейчас не говорю про очки для коррекции, а вот именно приспособления, которые обозначили, как будто бы те, которые как раз расслабят глаз, дадут ему отдохнуть, даже когда он не может вроде бы отдохнуть. Ну, например, ребенок вот эти 2 часа сидит за домашкой, воткнувшись в свой учебник. Есть ли здесь что-то новое, что нас удивит? Или на самом деле все немножечко как черника?
К сожалению, чудо не произошло.
Так, понятно. Черника с нами.
Чернику мы кушаем, конечно, тоже там больше, потому что вкусно, а не потому что помогает. Очков для защиты от синего света, от мониторов, от компьютеров, они их великое множество, они есть, но это маркетинг. Нет убедительных исследований, которые бы говорили, что они работают и помогают. Детям мы их вообще не прописываем. Взрослым, если им нравится, ради бога, мы не запрещаем. Детям мы их не рекомендуем.
А почему даже не рекомендуем?
Ну, потому что
как-то так, прям, да.
Нет исследований о безопасности, нет исследований об эффективности, поэтому на детях мы эксперименты
не
ставим.
Ну, и еще один такой тоже популярный способ, ну, я даже не знаю, правда это или нет, я столкнулась с этим, когда последний раз пошла проверять своему ребенку зрение, ему проверили зрение, и мне тут же сказали, что все, катастрофа, пора нам уже серьезно заняться профилактикой близорукости, ну, вернее, как остановить процесс. Так это мне сформулировали, и предложили попробовать некие сотоподобные очки, которые говорилось как раз, что из-за разного размера сот, я потом опять же посмотрела, подобных очков много, их предлагают и магазины оптики, и есть они и в какой-то такой, ну, условно, свободной продаже, уже не в рамках специализированных магазинов. Я погуглила, тоже не нашла каких-то доказательных исследований, поэтому отказалась. Плюс ко всему, они еще и стоили 50 тысяч рублей, а мой ребенок бьет примерно по паре очков в месяц. И я решила сэкономить на его здоровье. Но мне все равно стало интересно, и интересно послушать и ваше мнение относительно вот этих инноваций. И я прочитала совсем недавно, например, что разработаны какие-то, например, специальные очковые линзы, в России их еще нет, вот я их не нашла на нашем рынке, но которые работают на контрасте, то есть они рассеивают свет на периферии, некие там дот-линзы, мне кажется, они так называются, и что вот они работают. Но, опять же, я не нашла исследований, которые бы на какой-то большой выборке подтвердили эту работу, и снова расслабилась. В общем, про вот эти очки, которые уже не компьютерные, а вроде бы, ну, подаются они тебе как некая работающая профилактика.
Как контроль миопии, да.
Да, контроль миопии, точно.
Сейчас мы поговорим сначала про сотоподобные линзы, а потом немного коснемся еще темы про дот-линзы. Они тоже все будут в рамках идти контроля близорукости, просто у них немножко другая
механика.
Механика, другая технология изготовления. Те линзы, о которых мы говорим сейчас, с сотами, с кольцами, это все или перифокальные очки, еще они называются.
Да, вот, извините, я не записала и тут же забыла, называется.
Или дефокусные очки еще. Это в целом доказательный метод контроля близорукости. У этих очков, как вот мы потом поговорим еще о других методах контроля, они являются самым менее эффективным из всех остальных, но у них есть хорошая эффективность, у них есть доказательная база, они входят в наши клинические российские рекомендации, и они рекомендованы Национальным институтом миопии, то есть в целом это неплохой метод, особенно для тех детей, для которых недоступны другие методы контроля по разным причинам. Почему бы и нет, можно пробовать. Работают они за счет того, что в центре линзы этой есть хорошая оптическая зона, которая обеспечивает хорошее качество зрения, а на периферии дальше есть дефокусные сегменты, которые могут быть в виде сота, могут быть в виде колец, и за счет этого там есть дефокусная часть. Также работают, например, мисайты, это мягкие контактные линзы, которые единственные одобрены сейчас FDA, это американская академия, которая все одобривает, БАДы.
Это, по сути, как наш Роспотребнадзор.
Типа того, да.
Да.
Вот. И также работает ортокератология, это жесткие ночные линзы. То есть сейчас единственный доказательный метод контроля близорукости – это дефокус на средней периферии сетчатки. То есть мы индуцируем, мы специально делаем так, чтобы на средней периферии сетчатки, а сетчатка – это наша нервная ткань, благодаря которой мы видим. Вот там мы специально делаем размытые изображения. И эти очки, они тоже его проецируют. Поэтому они работают, исследования такие есть. Эффективность этих очков примерно 40-50%. 40-50% это не значит то, что в половине случаев сработает, а в половине случаев нет. 50% это значит то, что если у ребенка миопия должна была спрогрессировать на 2 диоптрии в год, она спрогрессирует на диоптрию в год. Что в целом тоже неплохо, учитывая, что...
Ну да, для детей, у которых, например, быстрыми темпами падает зрение.
Совершенно верно. Они неплохо переносятся. Да, это дорогостоящий метод. Ну, на самом деле, в Москве есть дешевле, чем вы сказали. Вот. И он имеет право на жизнь. Поэтому можно пробовать, особенно если другие методы нам не подвластны по каким-то причинам.
А, вот эти
вот. По поводу дотовских, у них то же самое. Смысл тот же самый примерно, но не за счет дефокуса, а за счет контрастности. То есть тоже немного изменена периферия линзы. И за счет контрастного изменения контрастности на периферии тоже формируется другое изображение. То есть смысл тот же, но пока исследований не так много, мы пока смотрим, наблюдаем, ждем и надеемся, что это будет работать еще лучше, чем перифокальные и дефокусные очки.
Про линзы ночные жесткие и мягкие одобренные я еще спрошу, но просто вот вы сказали другие методы контроля. Вот если мы говорим вот эти типы очков, линзы, а есть еще какие-то вот эти другие методы?
Есть.
Так, вот, очень
только
интересно.
Только я вам про них не расскажу, у вас документов нет. Но если мы говорим про очки, мягкие контактные линзы с дефокусом и жесткие ночные линзы, это то, что одобрено нашими клиническими рекомендациями. То, что мы абсолютно легально и легитимно можем рекомендовать и прям настойчиво рекомендовать родителям детей, у которых есть миопия. Есть еще один метод, это атропин. Тот метод...
Который как раз тот же самый Вадим Бондарь упоминал в нашем каком-то эфире 4-летней давности.
Он не разрешен, но и не запрещен. Мы имеем...
Это серая зона, получается, да?
Да, мы имеем право его назначать off-label, то есть вне инструкции по решению врачебной комиссии. У атропина гораздо выше эффективность, чем у этих трех методов. Но у него есть нюансы, которые мы обсуждаем отдельно уже с каждым конкретным ребенком, когда мы понимаем, что все три метода не работают или все три метода не подходят, и мы вынуждены прибегать.
То есть атропин получается как бы последняя ступень, да? Вот,
да.
Когда мы решаем вопрос, как контролировать.
Да, да. Например, у ребенка ему нельзя носить контактную коррекцию, очки он категорически носить отказывается, мы не можем его заставить, миопия прогрессирует, генетика там ого-го какая, и мы вынуждены что-то предпринимать. И у нас не остается ничего, кроме атропина. Поэтому мы принимаем решение такое, что мы начинаем атропин, но для этого нужно соблюсти все юридические аспекты. Врач в этом случае должен себя защитить. Мы созываем врачебную комиссию и off-label выписываем этот препарат. Я точно знаю, что в государственных клиниках это не делается, просто потому что это очень серьезно и, это...
Да, как может... мне сказал врач в государственной клинике, я не хочу сесть прямым текстом.
Совершенно верно, совершенно верно. И если быть честной, то и в частных клиниках не каждый врач на это решится, и не с каждым пациентом это будет
реализовано. А почему? Это такой опасный метод?
Это не опасный метод. Это один из самых безопасных методов и один из самых эффективных методов.
А именно потому, что препарат не является, сам протокол не является...
Он не входит в наши клинические рекомендации. А наши клинические рекомендации являются нашим первым законным документом, на который мы должны опираться.
Но, насколько я знаю, у атропиновой терапии есть еще как бы обратная сторона, как раз вот то, как себя ведут пациенты, потому что, например, насколько я читала, родители, например, часто прерывают терапию по своему усмотрению, да. А это, собственно, разрушает, я так понимаю, всю суть наших, наших попыток с чем-то справиться?
Там большая проблема даже не в том, что они заканчивают сами, родители. Отката у атропина, как правило, нет. Там большая проблема в том, что в России нет нужных дозировок нам, и родителям приходится разводить самим. Аптек в Москве не так много, которые разведут, как нам надо, поэтому родители чаще разводят сами. А так как родитель может неправильно развести, развести большую концентрацию, мы можем словить те ненужные побочные эффекты, которые пугают. Широкие зрачки утром, потные ладошки у ребенка, учащенное сердцебиение, то, что безопасно абсолютно для ребенка и пройдет абсолютно бесследно, но может очень сильно напугать и встревожить. Из-за этого возникают вот эти все мифы вокруг атропина, что это страшный, опасный метод,
да,
и так далее.
Да, что можно сжечь глаза, вот это самое мягкое, что прочтешь, если будешь гуглить.
Конечно. Вот. И в связи с этим я, например, очень... Я назначаю атропин, но назначаю его крайне аккуратно, и выборка моих пациентов для атропина, она очень жесткий отбор у меня пациентов, то есть я понимаю, что вот этому пациенту мы с ним сможем это делать. Вот.
Ну, то есть здесь какая-то взаимная ответственность сторон работает.
Тут комплаенс должен быть просто 100%.
И вот атропиновая терапия, она дает результат на... Ну, я не буду говорить на всю жизнь, это какая-то очень громкая фраза, но мы же вообще, на самом деле, это интересный вопрос, когда ждать результат. Вот, например, ночные контактные линзы, мне кажется, завораживают всех своим вот этим вот вау-эффектом.
Боже, это же это магия просто.
Да, это магия. Ты поспал, встал, и ты хорошо видишь. Все другие варианты – это более пролонгированные методы. Вот какие они вообще по длительности? Например, вот та же атропиновая терапия, если мы идем к какой-то, ну, такой прозрачной, понятной цели.
Угу, поняла. Ну, надо понимать, что миопия – это то, что прогрессирует, пока растет ребенок до 16, 18, 20 лет. И атропин тормозит лучше всего. То есть у него эффективность порядка 80%. Если мы говорим...
Это эффективность та самая, которую
да,
мы вот как
да.
в очках
если
говорили.
Если в очках это... Ну, сейчас мы очень сильно упростим, чтобы было
ну,
просто
да,
понятнее.
Чтобы было понятно.
Очки 50%, контактные мягкие и ортокератология примерно 60%, то у атропина это 80%. Понятно, что у каждого ребенка ответ будет на конкретный метод
индивидуальный.
Очень индивидуальный, но примерно средняя температура по больнице такова. Так вот, у ортолинз, конечно, вот эта магическость, она потрясающая, но надо понимать, что у них самый большой откат. То есть, если мы прекращаем ортокератологию, то у этого метода, к сожалению, и эффект вот этого, этой отдачи, он будет один из самых больших. Плюс к ортокератологии нужно быть готовым к тому, что там очень много нюансов, которые нужно соблюдать. Это линза на год. Это, за этой линзой нужно правильно ухаживать. С этой линзой нужно раз в три месяца приходить на осмотры. И я знаю очень много классных ортокератологов, но когда ортокератологи начинают говорить, что у них нет осложнений на ортолинзах, ну, извините, я вижу осложнения на ортолинзах и довольно много. Поэтому тут надо понимать, что это метод, который требует очень большой усидчивости, внимательности и ответственности со стороны и родителей, и ребенка. И нюансов там очень много. Вот. Поэтому глаз будет расти. И на ортолинзе он будет расти, и на атропине он будет расти. И как это будет происходить, с какой скоростью это будет происходить, у каждого ребенка предугадать крайне сложно. Поэтому мы в динамике и смотрим.
Ну что ж, друзья, сейчас мы уйдем на короткие новости и поговорим как раз о тех самых магических линзах. Я объясню, почему я их так усиленно откладывала. Конечно, логичнее было бы их поставить в единую линейку, но у меня есть материнское, сейчас не профессиональное, а материнское обоснование. Так что и поговорим еще, на самом деле, не только уже о коррекции, но и немного о других вещах. Собственно, оставайтесь, с вами Радиошкола. Через пару минут возвращаемся.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день! В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Кристина Дунайцева. Добрый день, Кристина.
Привет.
Кристина – офтальмолог клиники «Док Дети», детский офтальмолог, и клиника «Док Дети» тоже детская клиника, для тех, кто не знает. И разговариваем мы сегодня о зрении наших прекрасных школьников, любимых, читающих, играющих, собирающих из бисера, редко гуляющих, а гулять надо часто. Мы поговорили, упомянули опять об этом в начале нашей программы. И уже много внимания уделили в первой половине методам контроля миопии. И я все откладывала, да, историю про линзы для коррекции зрения, не те линзы, которые, например, я помню, что я надела первый раз линзы. Это был еще Советский Союз, это были жесткие контактные линзы, это было сущее мучение, но для меня было при этом огромным облегчением, потому что я смогла снять гигантские тяжелые очки в советской оправе, а в Советском Союзе для маленьких детей очки делали какие-то очень, ну, я скажу, неудобные и некрасивые. И для меня те жесткие линзы были просто вот каким-то окном в новый мир. Почему я тогда усиленно откладывала линзы на вторую половину? Меня удивило то, что какой-то, ну, некоторое время назад еще это было как-то прерогативой частных клиник советовать линзы для коррекции и так далее. Тут недавно я пришла с ребенком в государственную клинику, ну, на обычный вот этот протокольный осмотр, проверить, упало, не упало. И даже в государственной клинике мне посоветовали ортокератологию, так ведь, да? И я поняла, что очевидно, метод стал максимально уже народным и нуждается в каком-то отдельном пояснении. И как раз я была уверена, что есть один какой-то тип линз, и там я узнала, что бывают и жесткие, и мягкие. Вот, наверное, поэтому я и захотела, чтобы мы как-то отдельно об этом поговорили и объяснить всем нашим слушателям, чем отличаются эти линзы, как они работают, почему они дают, да, вот этот магический эффект, вечером надел, утром ты прекрасно видишь. И почему, да, этот метод, наверное, все-таки не для всех, или для всех, например. Хотя, мне кажется, был спойлер, почему не для всех, но мы еще раз это подчеркнем.
Жесткая ночная линза, когда мы ее надеваем на роговицу, она давит на нее, делая ее более плоской. И когда утром мы ее снимаем, то на сетчатке глаза формируется четкое классное изображение. При этом на периферии сетчатки формируется то нечеткое изображение, которое нужно нам для того, чтобы минус не прогрессировал.
То есть как вот примерно как те же самые очки.
Как,
да?
Те же самые очки. То есть мы убиваем двух зайцев, мы обеспечиваем ребенку хорошее, классное, качественное зрение. При этом этот метод еще и контролирует близорукость. И еще и мы ничего не носим в это время, мы днем находимся без всего. Это очень здорово и удобно. Есть ряд противопоказаний, когда контактные линзы жесткие, ночные, не подбираются. Это все обсуждается на приеме с врачом. Это могут быть какие-то острые воспалительные заболевания, либо особенности строения соединительной ткани. Но в целом, если противопоказаний нет, то этот метод очень классный, он работающий, он доказательный, он эффективный, он удобный. И если пройдены все этапы адаптации к контактной линзе, ночной, жесткой линзе, то вообще этот метод один из самых комфортных, потому что днем ребенок без всего. И благодаря тому, что эта линза делается на заказ, мы можем очень много, даже самый сложный рецепт, поправить этой контактной линзы. В отличие от мисайтов, от мягких контактных линз, которые для контроля близорукости тоже используются, очень классные, очень удобные, однодневные.
Они тоже ночные.
Они дневные. Они однодневные, и в этом их плюс, что она каждый раз новая, каждый раз чистенькая, стерильная, и это преимущество перед жесткими ночными линзами, но их, например, нет для сложных рецептов, а не только с минусами. А если у ребенка есть еще и астигматизм, то есть более сложное зрение, то мы, к сожалению, все, у нас руки связаны. Ортокератология здесь, конечно, в гораздо большем находится преимуществе. Поэтому ортокератология, жесткие ночные линзы – это классный метод, работающий, эффективный, тогда, когда он подобран с умом, и конкретному ребенку он точно абсолютно подходит, и есть комплаенс между родителем, ребенком и врачом, когда все трое заинтересованы и все понимают, что они делают.
И вот тут, мне кажется, нужно пояснить, в чем этот комплаенс особенности, потому что тоже такое вот я, когда слушала нашего специалиста, который нам советовал этот тип линз, я прям вспомнила опять же свою историю с жесткими линзами в Советском Союзе. К ним нужно было, они продавались в таких стеклянных баночках, как вот для хим каких-то веществ. тебе нужно было покупать физраствор в аптеке, потом ты брал кастрюльку, в кастрюльку ты ставил эти баночки, а дальше ты это кипятил, положено. Ну, в общем, мне кажется, только мое желание снять очки.
Да. Там была колоссальная мотивация.
Поддерживала меня в этом процессе, потому что мама, естественно, поручила это делать мне и сказала, что ты уже достаточно взрослая, чтобы справляться с такими простыми вещами. Но когда я слушала сейчас врача, у меня было ощущение просто вот возвращения в ту же точку, что опять я понимала, что мой ребенок никогда не будет кипятить свои баночки, потому что я не такая, наверное, строгая мама, как моя мама была со мной в подростковом возрасте. И просто, в общем, аспекты. Ну, вернее, не аспект, а нюанс.
Нюансы, во-первых, самое главное, что должно исходить от врача, это то, что мы не имеем права идти на поводу у пациента и у родителя. Есть родители, которые категорически против очков и хотят надеть на ребенка контактные линзы, но если я вижу, что у ребенка есть противопоказания к ношению линз, я не имею права, как бы я сильно не хотела, надеть на него линзу. Или, например, если я вижу, что ребенок не хочет, он не может, у него высокая чувствительность, у него блефароспазм, это когда сильно зажимаются веки, и как бы это насилие будет над ребенком. То есть есть какие-то моменты, когда я как врач не буду, не хочу, не могу, и это претит всем моим этическим и моральным вообще принципам и врачебным принципам подбирать контактную линзу конкретному пациенту. Если мы понимаем, что родитель понимает, что ребенок будет нарушать гигиену. В жестких ночных линзах вы сами знаете, насколько важно соблюсти все гигиенические моменты. Если вы понимаете, что у вас не будет возможности раз в 3 месяца привозить ребенка на профилактические осмотры,
это обязательно. Это
обязательно. Это железное правило. Он на 80 миллионах кружках, вы на 4 работах, и вы понимаете, что вы будете это не соблюдать.
Вы просто забудете, да.
Вы будете забивать, тогда не стоит это начинать делать, потому что есть очень большие риски осложнений, которые вы можете даже сначала не заметить. Есть группа осложнений, которые не болят. И вот эти все моменты нужно учитывать, что это не игрушка, это не какая-то вот такая забава, которая, может быть, прокатит. Не прокатит. У меня есть 4 пациента, у которых есть очень серьезные осложнения после контактной коррекции, именно жесткой ночной контактной коррекции, у которых, к сожалению, не прокатило. И слава богу, сейчас все хорошо, и мы все вылечили, и пофиксили, и все сейчас замечательно, но они наотрез после этого отказались носить ортокератологию, потому что да ну нафиг, мы лучше на мягких однодневных, это безопаснее и спокойнее. Вот, поэтому тут очень важно понимать на берегу, что это очень серьезный метод коррекции. Он классный, он очень крутой, но он должен включать ответственность всех 3 сторон.
А, кстати, вот с точки зрения его старости, новости, то есть с какого момента вообще появился, я, наверное, просто не интересовалась никогда.
Он уже больше 10 лет в России, так точно, ну и, соответственно, больше 20 лет в мире.
Ну, то есть это не то, что придумано вчера.
Нет. И он совершенствуется и совершенствуется, и становится все лучше и лучше. Появляются все более кастомизированные, то есть более индивидуальные дизайны этих линз. Если раньше, еще около 5 лет назад, детям с плоскими роговицами мы отказывали в подборе этих линз, к сожалению, то сейчас все больше и больше расширяется вот этот пул пациентов на жесткие ночные линзы. Это здорово, но вместе с тем появляются все более и более новые исследования и так далее. То есть это круто. Этот метод, он растет, развивается, и исследований становится все больше. Поэтому тут все здорово, все интересно.
Ну и тут мы вернемся прямо в старые добрые времена. А есть ли, ну вот, например, как говорит тот же мой ребенок, я себе нравлюсь в очках. Те, кто выбирает старые добрые очки, плюсы и минусы.
Это подводные. Я.
Да, кстати, вы не видите, но Кристина сидит напротив меня в очках, а я смотрю на Кристину сквозь линзы -9. Которые не видно, но они у меня в глазах. И если посмотреть поближе, то я думаю, офтальмолог так заметил, что у меня линзы. В общем, вот так, да. Кто выбрал очки?
У меня 13 пар очков, и я не собираюсь останавливаться. Я ношу контактную коррекцию, но на самом деле у меня есть огромное количество пациентов, которые реально себе нравятся просто в очках. Это удобно, они могут в себе содержать еще дополнительный функционал в виде фотохромных очков, которые темнеют на солнышке. И у меня есть огромное количество детей. Это вообще сейчас недоказательно так говорить, потому что мнение одного эксперта – это вообще не уровень доказательности. Но линзы с дефокусом тоже работают. И это даже не мое мнение, а это есть исследование по этому поводу, поэтому почему и нет. Если я вижу конкретного ребенка, у которого хорошо работают те же самые стелласты или миосмарты, вот эти соты или кольца, и ему нравится, и всем окей, не надо причинять добро. Носим очки, и все счастливы. Вот. Можно сочетать два метода. Можно подключить мягкие контактные линзы тоже с дефокусом на спорт и на активности, и все будет здорово. Ни единой ортокератологии, мы живы, к счастью. Если еще 10 лет назад только она была в России как метод контроля, то сейчас у нас есть очень много инструментов, у нас есть очень много методов контролировать близорукость.
А вот мы несколько раз сказали, что фразу, когда у ребенка быстро снижается зрение, падает зрение, вот быстро, что мы понимаем под быстро?
Больше диоптрии в год мы считаем быстро прогрессирующей осевой миопией.
А, ну, получается тогда, вот у ребенка падает зрение больше диоптрии в год. А, вот он, например, приходит к вам на прием, например, вы ему предлагаете ту же самую корректировку с помощью линз. Это то, что услышала я тоже на приеме у врача. Я сказала, что ребенок хочет продолжить носить очки, мне сказали, ну, вам же надо останавливать этот процесс. Вот это надо останавливать, и я прям почувствовала какую-то вот там три шага, пропасть, и я в нее уже лечу своей халатностью, тем, что я не настояла на том, чтобы он отказался от самых обычных очков, в которых он себя прекрасно чувствует, и не научила его пользоваться линзами. Ну, линзами я имею в виду корректирующими линзами.
Во-первых,
ортолинзами.
Во-первых, надо, ну, так нельзя говорить «надо». Мы должны вам рассказать о том, что мы видим сейчас на приеме, какой минус у нас сейчас, и поговорить о прогнозах, какие у нас есть. Что мы получим в самом плохом исходе, в нейтральном и в самом лучшем, что мы можем ожидать. И предложить варианты, которые мы можем использовать. Мы можем сделать очки с дефокусом, можем поговорить об атропине. Можем, у нас есть два классных метода контроля. Это улица и нагрузки вблизи дозированные.
И 20-20.
И правило 20-20, да. Это очень важно. И это всегда идет красной нитью на каждом приеме. Языки уже стерли, но продолжаем об этом говорить, потому что ни один метод не будет работать в полную силу, если ребенок не выходит из дома вообще ни на что.
Я включу этот эфир своему ребенку, я просто вам клянусь, чтобы он послушал это не от меня.
Потому что мы можем капать атропин, мы можем использовать ортолинзы, но если ребенок находится на домашнем обучении и на улице выходит раз в две недели...
Смотрите, птичка!
Да, то мы будем все равно видеть прогрессирование близорукости. К сожалению, это будет так. Поэтому мы можем использовать разные методы, мы можем посмотреть в динамике. И поэтому всегда есть генетическая лотерея. Иногда бывает так, что, к счастью, даже у двух миопов, у двух родителей миопов, ребенок проскакивает в тот коротенький, узенький коридорчик, когда он не миоп, или у него миопия слабой степени. И даже если мы идем по самому плохому сценарию, и ребенок близорукий, ну окей. Дистрофии привариваются, лазерные коагуляции делаются, лазерные коррекции делаются, линзы так или иначе когда-нибудь рано или поздно надеваются. Миопия – это не приговор. Тут я с Вадимом полностью согласна, что я сейчас абсолютно не хочу обесценить чувства родителей, но с миопией можно жить. И миопия можно...
Я опять посмотрела, очки смотрят в очки.
С миопией можно жить, и миопию можно скорректировать, особенно сейчас, в наше время, когда, ну, столько методов, и столько инструментов, и столько возможностей, как это можно сделать? Очень безболезненно и очень корректно, красиво, комфортно для всех абсолютно.
Но я так понимаю, что, например, рекомендации по всем условно той же лазерной коррекции, они не меняются, это только после того, как все-таки глаз уже, ребенок вырос, глаз сформировался, и только после этого мы уже можем рассматривать
да.
подобные методы.
Лазерная коррекция – это вообще сейчас не про лечение близорукости, это просто та же самая коррекция, просто линза делается из собственной роговицы, и все. Почему мы так много времени говорили сегодня о контроле близорукости? Все-таки длинный глаз, большая миопия – это к какие-никакие риски того, что на периферии сетчатки будут возникать дистрофические изменения, это выше риски разрывов, макулодистрофии, ну, в общем, все-таки МИОП, ну, это, да, это риски какие-то, да, с глазами. Так вот, лазерная коррекция зрения, она не избавляет нас от этих рисков, потому что если глаз уже вырос, он уже длинный, то лазерная коррекция глаз обратно не съеживает, она его обратно меньше не сделает.
Она просто корректирует.
Она просто убирает тот минус, который мешает жить. Поэтому уповать на то, что, ай, в будущем мы сделаем лазерную коррекцию зрения ребенку, так думать все-таки мы можем о ней задумываться, но только делать ставки на нее так не надо. Когда глаз перестает расти, мы можем сделать ее, если ребенок того, ну уже не ребенок, уже взрослый, того захочет. Это без проблем. Но только после того, как минус перестал прогрессировать, когда он перестал меняться, когда он стабилен.
Ну, и уже немножечко отвлекаясь от методов контроля миопии, есть такое какое-то, мне кажется, сформировавшееся мнение, что есть вот врачи неспокойных профессий. Я думаю, любой ренотерапевт немножечко врач неспокойной профессии, к которому приходят с очень разными спектрами запросов, очень ну, понятно, что ко всем специалистам приходят очень разные люди. Вот офтальмологи считаются врачами спокойной профессии, что люди приходят, в общем-то, обычно с каким-то либо проверьте, либо с, ну, с достаточно сформированным пониманием того, что они хотят для себя там, или для ребенка, или их нужно снавигировать, или нужно им помочь. Вот так это или нет, и вообще, вот как там, что неожиданного может быть в кабинете у офтальмолога? У детского офтальмолога. Я подчеркну, потому что, мне кажется, у детских врачей всегда есть свои нюансы, в отличие от взрослых.
У меня, слава богу, на самом деле спокойная профессия, потому что я не принимаю в травме, я не принимаю в неотложке. Может быть, это и плохо, что нет такого большого пула, я лишаюсь такого большого опыта, но, с другой стороны, ну, у меня нет таких хирургий тяжелых, срочных, неотложных. Наверное, вот это самое такое непредсказуемость, что может быть связано, это с неотложками, с травмами и так далее. У детского офтальмолога это всегда, с другой стороны, непредсказуемость связана с тем, что ты не знаешь, какой трехлетка к тебе придет. Потому что иногда это прием, который проходит академически, и все делается так, как надо. А иногда ты просто синий трактор не помогает и ничего не спасает. Вот. Ну и что еще может оказаться, конечно, нехорошо, что когда на диспансерный прием приходит ребенок, и ты обнаруживаешь какое-то серьезное заболевание. У меня так было 2 раза. Это было очень страшно. Было страшно мне, было страшно родителям, когда приводят здорового ребенка условно, узнать, что он здоров, а на сетчатке находишь очень серьезную патологию, о которой никто до этого не знал. Это тяжело.
А если говорить про родителей, вот я часто слышу от педагогов, которые бывают в этой студии, что современные родители стали такими образованными, что им, ну, с ними не всегда удобно работать. То есть ты говоришь человеку одно, он говорит: нет, я знаю, что это иначе. Я знаю, что правильно вот это, а не вот это. Ну, и я думаю, особенно, ну, мне кажется, в вашей клинике, где, ну, в которую приходят люди, которые хотят некой доказательной практики, uh-huh. доказательной науки, приходят достаточно просвещенные родители, возможно, тоже с уже сформированным мнением, как кого лечить.
Слушайте,
и как помогать.
Я, видимо, в прошлой жизни была каким-то очень хорошим человеком. Потому что у меня 99% моих пациентов и родителей пациентов очень такие родители слушающие, думающие, но абсолютно выполняющие рекомендации. Мне редко приходится переубеждать, спорить и как-то включать вот Калгари-Кембриджскую систему на полную. У меня как-то везет. Единственное, бывают случаи, это бывает редко, и это самый сложный тип пациентов, у которых есть мифы по типу, что очки это вредно, надо носить недокоррекцию, нас так лечили и так далее. Вот тут очень сложно, но тут больше психотерапевтичная история про то, что я не могу помочь всем, к сожалению, и я могу рассказать и объяснить, я могу выложиться на 100%, как я умею это делать на приеме, но ответственность за ребенка, к сожалению, я не несу. И тут уже все, что происходит за дверью через час после моего приема, это ответственность родителей, и я надеюсь, что просто больше просвещения и рассказов о том, о доказательной медицине, о доказательной офтальмологии, о детской офтальмологии, она потихонечку-потихонечку будет оседать и замещать мифы, которые формировались долгое-долгое время.
А если говорить, вот я специально, простите, дорогие слушатели, я знаю, что разбивать мифы – это наш любимый жанр, но я в этот раз не хотела говорить про чернику, про отвар черники как лучший способ контроля миопии. Какие еще мифы вот такие, как вам кажется, самые распространенные? Возможно, не то, что вы у себя в кабинете слышите, а вот просто наблюдаете вокруг себя. Ну вот я, да, знаю про чернику.
Ну, топ – это черника и морковка.
А, морковка, точно еще морковка, да, конечно,
топ, черника и морковка.
Про нее.
Ну, тут это самое, наверное, любимое. Второй миф – это то, что телефоны именно портят, гаджеты именно портят зрение, а не просто нагрузка вблизи. Третий миф – это то, что нужно носить очки послабее, или о том, что...
О, да, чтобы глаз тренировался.
Чтобы глаз тренировался, да. Вот. И то, что вообще очки вредят, ну, вот это вся вот то, что рядом. Это, наверное, три самых-самых мифа. Ну, а дальше уже такие какие-то, может быть, я и не вспомню, очень больше даже не мифа, а просто заблуждений каких-то или... неверно истолкованных ранее рекомендаций больше.
Ну вот да, я еще слышала про то, что линзы царапают глаз.
А, и... ну да, то, что с линзами связано куча мифов, это и каких-то страхов, это просто...
Это даже про обычные линзы уже, да, не, да, только, да, про, не про какую-то детские, специальную, да, коррекцию, да, да. Я помню, как меня один раз спросили.
А, ну и про аппаратное лечение, естественно, все до сих пор, ну не все, но очень многие пациенты желают полечиться на аппаратах, потому что... это
аппаратное
очень...
лечение – это что?
Ну, всякие ручейки, визотроники, магделы, магниты.
Я даже о них не все, и мне будет что погуглить.
Да, вы не знали? Я думала, что вы спросите про это, потому что я точно помню, как я в детстве ходила, на тратила время.
Я делала гимнастику с такой специальной
а-ля
ракеткой для настольного тенниса, там ближе, дальше.
Метка на стекле, да, еще была. Вот. Но это тоже не работает.
А до сих пор эти автоматы тоже практикуются? То есть это какая-то...
Да.
Вот так вот я...
Ну, на самом деле, даже не у нас, даже в Штатах, по-моему, и в Европе есть visual therapy, и какие-то исследования даже проводятся, что что-то из этого работает. Но при миопии точно ничего не работает. Тут как бы мы выдыхаем. Китайцы сейчас там пытаются с красным лазером что-то придумать, но пока нет. Пока мы ничего этого не делаем. Просто гуляем. Много гуляем.
Ну, у нас остается буквально пару минут, мне кажется. Как часто ходить проверять зрение по возрастам?
Диспансерные осмотры у нас раз в месяц. Первый раз мы идем в месяц, потом мы идем в годик, в 3 года, в 6 лет, в 7 лет, потом в 10, в 13, ну и дальше мы уже планируем...
Это если нет
никаких
проблем.
Это если нет жалоб, да. А дальше мы уже планируем, исходя из того, что мы видим. Если есть жалобы, то мы планируем индивидуально план обследований. При миопии это раз в полгода обычно.
Ну что ж, друзья, кажется, можно было записать на бумажку. Спасибо, что слушали. Мне было очень интересно. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.